الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد, сегодня мы, иншаллах, начнем с вами книгу одного из самых великих ученых истории, одного из самых великих ученых ислама, шейха Алламу Мухаммада ибн Умара Аль-Вакиди, его известную книгу под названием «Аль-Магази», то есть «Битвы». Эта книга является одной из самых древнейших книг, которые были написаны про сиру посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И эта книга касается именно истории жизни пророка, касательно Медины и именно тех битв, которые произошли после переселения мусульман в этот город. Имам Аль-Вахиди в своей книге «Аль-Магази» упоминает все битвы и все военные походы, которые были отправлены пророком, саллаллаху алейхи вассалям, в которых он принял участие или которые он отправил под руководством сахабов, те битвы, которые он вел на пути распространения религии Аллаха. И эта книга является одной из самых известных книг касательно битв пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И отличается она именно тем, что каждая битва была здесь очень разобрана настолько, насколько ее не могли разобрать и насколько ее не разбирали остальные из ученых, которые описывали сиру посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. В этой книге мы не начнем рассказывать про период в Мекке. Мы начнем повествование именно с мединского периода жизни посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Именно с того момента, когда Аллах укрепил мусульман настолько, что последующая страница истории ислама была наполнена битвами за становление религии Аллаха на этой земле. Если кто-то задастся вопросом, почему имам Аль-Вахиди назвал свою книгу «Аль-Магази» именно «битвы» от глагола «газа» – «яхзу», и почему именно «битвы», а не «джихад»? Потому что слово «джихад», как мы знаем, объемлет огромное количество смысловых значений, всего лишь одно из которых – вести вооруженную борьбу на пути Аллаха. Но то, что касается газа, касательно газва, понятия битвы, то это не именно усердие на пути Аллаха, не борьба со своим нафсом, не джихад против шайтана, не джихад против нафса. Газва – это именно битва, когда мусульмане поднимались с оружием на защиту своей религии от язычников, от защиту своей религии от врагов Аллаха. И это и есть та самая разница между понятием «аль-джихад» у агазва, который мы прекрасно знаем, потому что джихад может быть огромным количеством смыслов, но газва, битва, это именно та битва, в которой участвовал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, как в этом согласились некоторые из ученых, ахли сунна валь джама. Но, конечно же, всегда найдутся те, которые зададутся вопросом, почему именно эта книга? Неужели у мусульман сейчас нету более других важных проблем, чем изучать историю битв посланника Аллаха, которые происходили в его времена и которые происходили после его смерти и впоследствии? Именно потому, что эта тема, именно потому, что эта книга является наиболее важным для каждого из мусульман, который изучает жизнеописание посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Именно потому, что с мединского периода началась новая страница истории в жизни мусульман, когда Всевышний Аллах укрепил эту религию настолько, что мусульмане смогли с оружием в руках защищать свою религию и защитить посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Именно эта книга показывает нам в каждой своей конкретной битве о том, как вели себя сподвижники пророка, какое они проявляли терпение в каждой из битв, какую храбрость, какую отвагу, истинный героизм, а не тот ложный, который нам пытается навязать Запад и прочие страны, которые хотят показать лжегероев. Но у нас есть свои герои, хвала Аллаху. И этих героев мы должны изучать, и мы должны их знать настолько, насколько мы знаем своих отцов и матерей. Они сражались за то, чтобы эта земля стала землей ислама, для того, чтобы эта религия распространилась настолько, насколько сказал об этом посланник Аллаха в своих хадисах. И клянусь Аллахом, их поступки не забыты и не будут забыты. А эхо тех битв, которые вели сподвижники вместе с пророком, до сих пор отзывается эхом в сердцах мусульман, которые продолжают борьбу на пути Аллаха, помня о тех днях величия, когда это происходило во времена пророка и сподвижников. Если мы начнем с этой книги, то, конечно же, в первую очередь мы должны вспомнить о том, сколько военных походов и сколько битв было проведено посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И всего количества военных походов, которые были отправлены пророком, саллаллаху алейхи вассалям, это было 47 военных походов. То, что касается непосредственного участия посланника Аллаха в этих битвах, в этих военных походах, то это было 27 военных походов. То же, что касается непосредственно сражений в них, то посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сражался в 9 из них. Это в битве при Бадре, в битве при Ухуде, в битве при Муройсиа, в битве с племенем Бану Мусталяк, в битве при Хандаке, Урва, битва с племенем Бану Курайза, битва за Хайбар, открытие Мекки, Хунейн и Таиф. И что же была за первая битва, первый военный поход, который отправил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, против язычников? Ведь мы прекрасно знаем о том, что когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершил хиджру, переселение из Мекки в Медину, за его голову была объявлена награда. И курайшиты открыто выступили против мусульман с войною. И каковы же были ответные действия посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? И в 9 месяце, в месяце Рамадан, в 9 месяце по хиджре, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, передал знамя Хамзе ибн Абдель-Мутталибу, своему дядю, и отправил его во главе отряда из 30 всадников, половина из которых были ансарами и половина из которых были мухаджирами. И среди мухаджиров были Абу Убейда ибн Аль-Джаррах, Абу Хузейфа ибн Утба ибн Рабиа, также был Салим, слуга Абу Хузейфы, и Амир ибн Рабиа, также Амру ибн Сурака, Зейд ибн Хариса, Каннас ибн Аль-Хусайн, и его сын Марсад ибн Канназ, также Анасату Мауля, слуга посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Тоже, что касательно ансаров, кто из них участвовал в этом походе? Это был Убей ибн Кааб, Умар ибн Хазм, Убада ибн Ус-Самит, Убейду ибн Аус, Аус ибн Хаулий, Абу Дуджана, Мунзир ибн Амру, Рафиа ибн Малик, ва Абдулла ибн Амру ибн Харам, ва Кутба ибн Амир ибн Хадида. И это были те люди, имена которых дошли до нас со страниц истории. Хамза повел этот отряд, и они достигли места, которое называлось Сейфуль-Бахар. Там они стали поджидать караван курайшитов, который возвращался с территории Шама и Сирии обратно в Мекку. В этом караване находился сам Абу Джахль с отрядом, который достигал 300 всадников из числа язычников Мекки. Они встретились между собой и начали готовиться для сражения. Но эту подготовку нарушил Маджди ибн Амру, который являлся вождем местного племени, на территории которого сошлись мусульмане-язычники. И он был изначально союзником обоих сторон, как мусульман, так и язычников Мекки. И он продолжал ходить от Хамзы к Абу Джахлю до тех пор, пока наконец-таки Абу Джахль не ушел вместе со своим отрядом. И Хамза, увидев это, не решился вступать в битву и отправился обратно в Медину. Между ними не было сражения в этом военном походе. И когда Маджди ибн Амру отправил свой отряд к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и Хамза рассказал ему про то, что случилось, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине я знал о том, что этот человек является благоразумным в своем решении». То есть в том решении, то, что он согласился и да предотвратил стычку между Хамзой и между Абу Джахлем, ибо силы этих отрядов были неравны. Но некоторые из историков ислама считали о том, что в этом отряде из 30 человек не было ансаров. И это же приводится от Абдурахмана ибн Саида ибн Ярбуа, который сказал, что посланник Аллаха не посылал никого из ансаров до того момента, пока они не встретились с язычниками в битве при Бадре. То есть до битвы при Бадре посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не отправлял никого из ансаров на битвы вне стен Медины. Потому что он считал, что договор, который они заключили при Аль-Акаба, второй договор при Аль-Акаба, при нем ансары обязались защищать и помогать посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, именно за стенами Медины. Но то, что касается снаружи Медины, то на них не было условий, на них не было договора, не было клятвы, которую они давали, то, что они помогут и поддержат мусульман вне стен Медины. Следующий военный поход, это был отряд Убейда ибн Аль-Хариса, место под названием Рабих. Передается о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в месяце Шаваль отправил отряд и вручил знамя Убейду ибн Аль-Хариса, приказал им дойти до места под названием Рабих. И Рабих находился на расстоянии 10 миль от местечка Джухфа. И Убейда дошел до этого места вместе с отрядом 60 всадников, где встретился с Абу Суфьяном ибн Харбом, возле колодцев, которые называются Ахья. Но отряд Абу Суфьяна превосходил численность мусульман, и отряд язычников был 200 человек. И именно в этот поход, именно в этом походе, именно в этой битве произошло то, что мусульмане пустили первую стрелу в исламе против язычников. И этот человек, конечно же, был Саад ибн Аби Ваккас. Как передает имам Аль-Вахиди, он сказал, Саад ибн Аби Ваккас достал свой лук и колчан, затем поднялся и закрыл своим телом сподвижников и стал стрелять в них, пуская стрелы из своего лука, до тех пор, пока они не закончились. Имам Аль-Вахиди сказал, передается о том, что в его колчане было 20 стрел, и не было ни одной стрелы, которая бы ушла мимо цели. Не иначе, как каждая стрела из 20 стрел, что были в колчане Саада ибн Аби Ваккаса, поразили либо человека, либо верховое животное. И также имам Аль-Вахиди сказал, они не доставали мечей из ножен и даже не строились рядами для сражения. Но между ними происходила взаимная перестрелка из луков. Затем Абу Суфьян ибн Харб был вынужден отступить. Имам Аль-Вахиди сказал, Саад ибн Аби Ваккас говорил, так как мне передавал ибн Аби Сабра от Мухаджира ибн Мисмара, который сказал, что Саад ибн Аби Ваккас произнес, их нас было 60 человек, и все были из курайшитов. И Саад сказал, я произнес тот день Убейде, если бы мы погнались за ними, то есть за отступающими язычниками, которые отступили от его стрел, то мы бы нагнали их и поразили. Но они в тот день не послушались то, что я сказал. И этот народ, то есть язычники, отступили в ужасе. И поэтому Саад считал о том, что лучше было бы, если бы можно было за ними погнаться и нанести им поражение. Но Саад сказал, Убейда не послушал меня, и мы отступили обратно в Медину. Следующим военным походом, третьим по счету, это был поход на земли Харрара. И предводителем этого похода был Саад ибн Аби Ваккас, ридвануллахи алейхи. То, что касается места под названием Харрар, то он был недалеко от местечка Джухфа. И этот поход состоялся в 9 месяце по хиджре. Как передается от Амира ибн Саада ибн Аби Ваккаса, который сказал, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал мне, передает Саад ибн Аби Ваккас, сказал, отправься, о Саад, да, и иди до тех пор, пока не достигнешь места под названием Харрар, потому и узнай о том, что будет там происходить, ибо караван курайшитов проходит именно через эти земли. И Саад сказал, я отправился туда, и вместе со мной было 20 человек, или же 21, и мы шли пешком, у нас не было лошадей, не было верблюдов. Днем мы останавливались и залегали в засаде так, чтобы никто нас не мог увидеть из бедуинов, которые могли бы сообщить язычникам об этом. И мы двигались именно по ночам до тех пор, пока на пятый день мы вышли до места Харрар и узнали о том, что караван уже прошел здесь вчера. И посланник Аллаха, передает Саад, сказал мне о том, чтобы я не уходил из земель Харрара. Если бы не это, я бы решил, что мы сможем догнать их. И после этого Саад ибн Аби Ваккас сказал, затем мы вернулись обратно в Медину. Следующим военным походом это был поход в место под названием Абуа. Он состоялся на 11 месяц по хиджре, от хиджры посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в месяце Сафар. Он вышел вместе с отрядом мусульман до тех пор, пока они достигли места под названием Абуа, для того, чтобы попытаться перехватить караван курайшитов, который проходил через эти земли. Но они не встретили этот караван. И именно в этот поход они договорились вместе с племенем Бани Домра о том, чтобы у них между ними не будет враждебных намерений и не будет войн. И посланник Аллаха заключил с ними договор о том, что они не будут выступать против мусульман и будут по возможности помогать тем, чем смогут. И между ними был заключен именно письменный договор. И после этого мусульмане вернулись обратно в Медину, отсутствовав там в течение 15 дней. Следующий военный поход, это был поход на Буат. И то, что касается места под названием Буат, то он находился на расстоянии трех дневных переходов, то есть на вьючных животных от Медины. Он состоялся в месяце Рабиуль-Ауваль, спустя 13 месяцев после хиджры посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Именно в этом походе он пытался перехватить караван курайшитов, который вел Умайи ибн Халяф. И вместе с ним было 100 человек из курайшитов, которые вели 2500 верблюдов. Но они не успели перехватить его и вернулись обратно. Следующим военным походом стал первый поход на Бадр. И это состоялся также в месяце Рабиуль-Ауваль, спустя 13 месяцев после хиджры посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И этот поход не ставился целью разбить язычников, он ставился целью поймать Курза ибн Джабира аль-Фигри, одного из предводителей среди разбойников, который вздумал напасть на окраины Медины. И посланник Аллаха знал о том, что он пасет свои стада вместе под названием Джамма, но именно в этот момент они бросились за ним, догонять его до колодцев Бадр, дошли до туда, но не успели перехватить его. Следующий поход получил название Зиль-Ашира, и он состоялся в месяце Джумад-Аль-Ахира, спустя 16 месяцев после хиджры. И в этом походе посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пытался перехватить некоторые из караванов курайшитов, которые были отправлены на территорию Шама. И он вышел в составе 150 сподвижников, или же передается также, что их было 200 человек, потому что ему сообщили известие о том, что караваны курайшитов вышли из Мекки и движутся по дороге на территорию Шама. И о том, что курайшиты собрали в этих караванах большинство своего имущества, большинство своих денег для того, чтобы дойти до своих торговых земель, до своих торговых мест на территории Шама. Но в этом походе также не было стычек, не было сражений, потому что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, приказал повернуть обратно. После этого посланник Аллаха отправил поход под названием «Поход на Нахля». И предводителем мусульман в этом походе был Абдулла ибн Джахш. То, что касается места под названием Нахля, то это была долина, цветущая долина Сада ибн Амира. Этот поход состоялся в месяце Раджаб, спустя 17 месяцев после хиджры посланника Аллаха. Имам Аль-Вахиди сказал, Абдулла ибн Джахш сказал про этот поход так. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, позвал меня после того, как прочитал намаз Айша. И сказал, когда наступит утро, приходи ко мне и принеси с собой оружие. Я дам тебе назначение. И Абдулла ибн Джахш сказал, я пришел утром, и на мне уже был мой меч, мой лук, мой колчан со стрелами и мой щит. И когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, уже прочитал фаджр, уже прочитал утренний намаз, затем только собрался уходить, как уже нашел меня то, что я стою на вратах мечети, и вместе со мной стояла группа из числа курайшитов. И после этого посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, позвал Убей ибн Кааба, которого он попросил записать на бумаге, записать на письме некоторые слова, которые он скажет ему. Затем он позвал меня и вручил мне это послание. Это послание было на коже, на тонком листе кожи, который использовался для письменности именно в тот момент. И Абдулла ибн Джахш сказал, посланник Аллаха вручил мне это письмо со словами, я назначаю тебя главным над этими людьми. Так отправляйся, и спустя два дня ты должен раскрыть это послание и прочитать то, что там будет написано. И Абдулла ибн Джахш сказал, я спросил, о посланник Аллаха, куда мы должны отправиться? И он сказал, отправляйся через дорогу, которая идет на Неджд. Затем, когда ты достигнешь колодцев Ибн Думейра, раскрой свое послание. И Абдулла ибн Джахш отправился вместе с этим посланием до тех пор, пока не достиг того самого места, про которое сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И когда прочитал это письмо, он увидел то, что там написано: «Иди, и пока не достигнешь долины Нахля, отправляйся с именем Аллаха и его благословением, и не заставляй никого из своих сподвижников отправиться вместе с тобой». То есть предоставь им свободу. Если же хотят кто-то из них отправиться вместе с тобой, или же кто-то, если не хочет, то он может снова вернуться обратно в Медину. И отправляйся для этого поступка, который был назначен тебе, до тех пор, пока не достигнешь места под названием Бад-Нахля. И остановись там для того, чтобы проследить за караваном курайшитов. И когда Абдулла ибн Джахш прочитал это послание, он обратился к сподвижникам и сказал: «Знайте, что я никого из вас не буду заставлять идти со мной до этого места под названием Нахля. Если же кто-то из вас хочет получить шахаду, мученическую смерть на пути Аллаха, то пускай идет вместе со мною, потому что это приказ посланника Аллаха. Тот же, кто захочет вернуться, то пускай возвращается сейчас». И все сподвижники, которые были с ним, сказали: «Мы слушаемся и подчиняемся Аллаху, его посланнику и тебе. Отправляйся с волею Аллаха, с милостью Аллаха, туда, куда ты захочешь». И они отправились до тех пор, пока не достигли места под названием Нахля. И именно там они застали караван курайшитов, в котором был Амру ибн Аль-Хадрами, и также Аль-Хакам ибн Кайсан Аль-Махзуми, и Усман ибн Абдулла ибн Аль-Мугира Аль-Махзуми, Науфаль ибн Абдулла Аль-Махзуми. И когда эти курайшиты увидели сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, они испугались их и поняли о том, что они здесь находятся не просто так. И после этого, когда сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, увидели то, что курайшиты относятся к ним враждебно, тогда Укаша первый побрил свою голову для того, чтобы показать, что у них нет враждебных намерений, и о том, что они пришли вместе с ними для того, чтобы совершить умру, то есть малое паломничество. И Амир ибн Рабиах сказал: «Я побрил свою голову и побрил голову Укаши своей рукою». И Вакит ибн Абдулла и Укаша считали о том, что нужно напасть на них. И Умар и сказали им о том, что мы находимся в месяце харам, в запретном месяце. И мушрики, язычники сказали друг другу: «У нас нету с ними никаких проблем. Разве вы не видите, что эти люди пришли сюда для того, чтобы присоединиться к нам и отправиться на малое паломничество? Так не беспокойтесь же за них». И после этого сподвижники сели и стали совещаться между собой, как им поступить в этом случае лучше. И как передается, это был последний день месяца Раджаб. Или также в других риваятах приводится, что это был первый день месяца Шаабан. И тогда они сели и стали совещаться между собой, сказав: «Если мы сейчас отпустим их просто так, то они войдут в месяц харам, и тогда мы уже запретный месяц, и мы не сможем ничего с ними сделать». И сподвижники разделились на две части. Первые из них хотели напасть на них, и вторая же отказывалась от этого. Но мнение большинства, мнение первой части, которые хотели напасть на язычников, победило. И тогда они набросились на них и перебили. И первый из сподвижников, первый из сахабов, кто убил на пути Аллаха, это был Вакид ибн Абдулла. Он выхватил из колчана лук и стрелы и сразил своей стрелой Амру ибн Аль-Хадрами. И это стал первый язычник, убитый на пути Аллаха. И убил его из сподвижников Вакид ибн Абдулла. И это был один из самых искусных стрелков, чьи стрелы никогда не пролетали мимо цели. Затем остальные бросились на них. И Усман ибн Абдулла ибн Аль-Мугира сдался. Хакам ибн Кайсан и многие другие из них отправились. Некоторые из них смогли убежать, некоторые из них попали в плен. Мехдад ибн Амру, который находился среди этого отряда, сказал: «Я сам лично взял в плен Хакама ибн Кайсана. И наш амир Абдулла ибн Джахш хотел казнить его. Я сказал: оставь его, мы привезем его посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и посмотрим на то, что он скажет им». И когда они привезли его к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, он стал призывать его к исламу и затянул свой разговор вместе с ним. И Умар ибн аль-Хаттаб произнес: как ты можешь говорить с этим, то есть я с этим, газа, с этим, даже не относя его ни к мужскому, ни к какому роду. Как ты можешь говорить с этим, о посланник Аллаха, сказал Умар. Клянусь Аллахом, этот не примет ислам. Оставь меня, я казню его сам лично своими руками, и он отправится к своей матери преисподней ада. И тогда посланник Аллаха промолчал и ничего не ответил до тех пор, пока не принял ислам аль-Хакам. После этого Умар сказал: когда я увидел то, что Хакам ибн Кейсан, этот язычник, принял ислам, я вспомнил то, что я только что недавно говорил. И это заставило меня замолчать, это заставило меня опечалиться. Я сам сказал себе: как ты посмел говорить что-то против пророка, да благословит его Аллах и приветствует, как ты посмел говорить что-то против него, когда он решил этот поступок, и то, что он лучше знает, примет он ислам или нет? И Умар сказал, после этого я обратился к сам себе и сказал: но ведь это же только лишь наставление, которое я хотел сделать ради Аллаха и для пророка. И что же произошло дальше с Хакамом ибн Кейсаном? То Умар сказал: он принял ислам, клянусь Аллахом, и улучшил свою религию. Он сражался на пути Аллаха до тех пор, пока не пал шахидом в день битвы у колодцев Мауна. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, был доволен им. И он вошел в сады рая, как сказал Умар ибн аль-Хаттаб, описывая положение того самого сподвижника, бывшего язычника, взятого в плен в битве при Нахле. Имам аль-Вахиди сказал: от Мухаммада ибн Абдулла, от имама аз-Зухри передается, что аль-Хакам сказал в тот день, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, призывал его к исламу. Аль-Хакам сказал: что такое твой ислам, к которому ты меня призываешь? И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: ислам – это поклонение единому Аллаху, у которого нету сотоварища, и засвидетельствовать, что Мухаммад – его раб и посланник. И тогда Хакам сказал: так я принял ислам. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, повернулся к сподвижникам и сказал: если бы я подчинился вам в том, что вы призывали меня сделать с ним, и мы бы убили его, то он бы вошел в огонь. То же, что касается поклажи, который вез этот караван, то передается, что в нем было хамр, спиртные напитки, которые они везли. Также в них были свитки кожи, которые они везли для торговли, и сушеный виноград, который они привезли из Таифа. И всю эту поклажу, которая была на верблюдах каравана, сподвижники принесли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям. То же, что касается курайшитов, то они возопили о том, что Мухаммад разрешил сражение запретные месяцы, которые почитались среди язычников. И они заявили о том, что мусульмане захватили имущество не по праву и пролили кровь. И после этого, до того момента, как Всевышний Аллах ниспослал аяты, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, остановил этот караван и ничего не брал из тех трофеев, которые были в нем. И остановил, задержал двух пленников, сказав своим сподвижникам: я не заставлял вас, не приказывал вам сражаться, убивать в запретный месяц. И поэтому Сулейман ибн Сухейм сказал: посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не приказывал им сражение в запретный месяц. И даже вообще не в запретный месяц, он вообще не приказывал им сражаться. В этом письме был приказ лишь только о том, чтобы проследить за караваном курайшитов. Имам аль-Вахиди сказал: те сподвижники, которые были в этом походе и которые согласились на том, что необходимо напасть, а имам Мухаммад ибн Умар аль-Вахиди сказал: эти люди, эти сподвижники отчаялись от того, что они совершили, и думали о том, что они погублены. То есть Аллах разгневался на них по причине этого. И это послужило причиной для того, чтобы вся Медина и те, кто были среди мусульман, те, которые были среди мунафиков, выступили против них и обвиняли их в этом. И особенно в этом усердствовали, конечно же, иудеи Медины. То же, что касается курайшитов, то они отправили к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, своих сподвижников, своих людей, для того, чтобы они выкупили двух пленников у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Но когда делегация прибыла к пророку, он сказал: «Я не отдам вам этих двух пленных до тех пор, пока не вернутся двое из моих сподвижников», имея в виду Саада ибн Аби Вакаса и Утбу ибн Газвана, которые потерялись в этом походе, отстав от основной части мусульман. И также передается от Абу-Бакра ибн Исмаиля ибн Мухаммада, от его отца, который сказал: «Саад ибн Аби Вакас сказал: мы вышли вместе с Абдулой ибн Джахшем до тех пор, пока не достигли места Бухран». А место Бухран принадлежало Маадану из племени Бану Сулейм. И там, он сказал, Саад ибн Аби Вакас, мы развязали наших верблюдов. И нас было 12 человек, среди которых мы сидели по двое на одном верблюде. И Саад сказал: мой же спутник на верблюде был Утба ибн Газван. И наш верблюд был одним из самых лучших верблюдов. И мы остановились, и ночью верблюд пропал. И мы бросились искать его, и искали в пустыне целых 2 дня. То, что касается остальных сподвижников, то они вышли дальше в путь и оставили нас в этой пустыне. Мы остались искать этого верблюда. Когда мы нашли его, мы бросились по их следам, но ошиблись и сбились с пути. И Саад сказал: именно по этой причине мы не участвовали в сражении вместе под названием Нахля. И мы прибыли в Медину спустя много дней после того, как они вернулись туда. И Саад сказал: мы пришли к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И мусульмане думали о том, что нас уже убили. Мы уже были убиты язычниками в той пустыне. Но нас постигло в этом походе, как сказал Саад, только голод. Нас постигло в этом походе только голод. Когда Абу Исхака, Саад ибн Аби Вакаса спросили: сколько же вы шли до Медины, то Саад ибн Аби Вакаса описал дорогу с подвижником, как они проходили, и сказал: мы шли по этой дороге и питались листьями из деревьев и пили воду, потому что вся провизия, все припасы у нас кончились. И когда мы прибыли в Медину, мы увидели о том, что группа делегаций из курайшитов уже прибыли туда для того, чтобы выкупить своих спутников. Но посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отказался брать за них выкуп, сказав: я боюсь за своих сподвижников, имея в виду, конечно же, Саада ибн Аби Вакаса и Утбу ибн Газвана. А эти двое являются одним из самых приближенных, одним из самых великих среди сподвижников. И Саад сказал: когда мы вернулись обратно, то только после этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, взял выкуп за этих двух язычников. Но перед этим он сказал им: если вы убили двух моих сподвижников, то я убью этих двух ваших друзей. Имея в виду то, что если курайшиты встретили в пустыне Саада ибн Аби Вакаса и Утбу и успели убить их, то посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: в этом случае я казню этих двух, которые пойманы и которые находятся у нас в Медине. И Саад ибн Аби Вакас сказал: выкуп их составил 40 мер серебром. И одна мера серебром — это было 40 дирхамов. То есть составило общей сложности 1600 дирхамов. И имам Аль-Бахадей сказал: касательно времен джахилии, времен невежества среди арабов, то между ними трофеи было принято делить четвертной мерой. Но когда вернулся Абдуллай ибн Джахш из похода на Нахлю, они разделили на 5 частей те трофеи, которые были захвачены там. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, разделил среди сподвижников эти трофеи. И это были первые военные трофеи, которые были разбиты на 5 частей в исламе. До тех пор, пока Всевышний Аллах не спаслал аяты, в которых сказал: «Ва аляму аннама ганимтум мин шайин фа анна лилляхи хумусаху». И Аллах сказал в Коране, что «знайте о том, что вы получили в трофеи любую вещь, то Аллаху принадлежит ее 1/5». Но также передается от Рафиа ибн Хадиджа, от Аби Бурды ибн Нияра о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не стал делить сразу трофеи, полученные в битве при Нахля, и оставил их до тех пор, пока не вернулись из Бадра, когда Всевышний Аллах не спаслал эти аяты о том, как поступать с трофеями. То есть до этого момента посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, не было ниспослано аятов о том, как разделить эти трофеи, и поэтому он их оставил. До тех пор, пока не вернулся с битвы при Бадре, и только после этого он их совместил вместе с трофеями, которые были взяты при Бадре, и разделил их между теми людьми, которые участвовали в этом. Имам Аль-Вахади сказал: Всевышний Аллах ниспослал в Коране: «Ясалюнака ани шахриль харам», тебя спрашивают про запретные месяцы. И Всевышний Аллах сказал в своей книге о том, что сражение в запретные месяцы, так как было во времена Джахилии, то есть является запретным, но то, что совершили язычники по отношению к мусульманам, это хуже, чем сражение в запретные месяцы, ибо они отвращают их от пути Аллаха, наказывают и издеваются над ними, и запрещают им совершать переселение к посланнику Аллаха, и они отказываются верить во Всевышнего Аллаха, и пытаются отстранить мусульман от мечети Харама, не давая им совершать ни хадж, ни умру, и они же подвергают религию Аллаха смуте. И Всевышний Аллах сказал об этом в Коране: «Валь фитнату ашадду миналь катль». Фитна, смута, хуже, чем убийство. Хуже, чем убийство. И от Урвы ибн Зубейра передается о том, что он сказал: «Посланник Аллаха запрещал месяц, запретные месяцы, которые были приняты среди арабов, до тех пор, пока Всевышний Аллах не спаслал суру Бароа». То, что касается имен сподвижников, которые вышли вместе с Абдуллой ибн Джахшем, то касательно их имен приводится их список. И это в первую очередь, конечно же, Абдулла ибн Джахш, Абу Хузейфа ибн Утба ибн Рабиа, Амир ибн Рабиа, Вакит ибн Абдулла ат-Тамими, Уккаш ибн Михсан, Халид ибн Абиль Бакир, Саад ибн Аби Вакас, Утба ибн Газван, которые не участвовали в этом сражении. Всего же количество было 12 человек. И в других риваятах передается, что их было 13. Но имам Аль-Вахиди сказал: более достоверно между нами, учеными по истории, является то, что их было 8 человек, которые непосредственно участвовали в сражении.